Здравствуйте, дорогие друзья! В нашей передаче сегодня мы будем изучать 8 главу Евангелия от Марка. Начинается эта глава с хорошо известного чуда о насыщении 4000. Некоторые полагают, что чудо насыщения 4000 человек полностью повторяет чудо с 5000, и в результате они практически полностью игнорируют этот отрывок. Вот почему можно утверждать, что чудо насыщения 4000 – это незаслуженно пренебрегаемое чудо нашего Господа. Конечно, эти два чуда насыщения народа во многом схожи. Действительно, в обоих случаях Иисус кормит многотысячную толпу. Однако, следует обратить внимание и на некоторые различия этих отрывков, о которых мы сейчас поговорим. Для начала заметим, что в первом случае народ был с Господом всего один день, а в другом случае 3 дня. Также в случае насыщения 5000 он велел ученикам пойти и узнать, чем можно накормить народ, и они, вернувшись, сказали, что имеется 5 хлебов и 2 рыбы. Во втором случае ученики уже знали заранее, что в наличии имеется 7 хлебов и несколько рыбок. Мы также знаем, что чудо с 5000 произошло приблизительно во время Пасхи, и тогда народу было сказано возлечь на траву. А второе чудо случилось значительно ближе к лету, когда зеленая трава сгорает под палящим восточным солнцем, а потому Иисус велел людям сесть на землю. Можно также отметить, что в первом чуде Господь благословил хлеба, тогда как при втором чуде он возблагодарил за хлеб, а затем уже благословил рыбу. Еще одна деталь. После насыщения 5000 осталось 12 корзин, тогда как в случае насыщения 4000 осталось 7 корзин еды. Немаловажное различие этих двух чудес состоит еще и в том, в какое время дня Иисус накормил народ. В случае насыщения 5000 это было завершение первого дня, когда он учил народ. Причем из Евангелия от Иоанна мы узнаем, что после этого чуда он начал говорить им о хлебе жизни. То есть учение о хлебе жизни было своего рода послеобеденной речью. В случае насыщения 4000 народ был с Иисусом в течение 3 дней, слушая его учение. И в этом случае пища земная последовала за учением, то есть пищей духовной. Другими словами, тогда народ собрался к Иисусу не для того, чтобы получить еду, а чтобы послушать его учение. Ну а сейчас, после этого пространного вступления, давайте приступим к чтению слов самого Писания. Обратите внимание, что первый стих начинается со слов «в те дни». Это указывает, что данное событие произошло именно тогда, когда Иисус был в Десятиградии. Очевидно, что народ последовал за Иисусом в эти пустынные места, чтобы послушать его учение. Однако найти там продовольствие было непросто. Причем, как мы видим, за ним следует весьма много народа. Давайте прочтем стихи с 1 по 9. «В те дни, когда собралось весьма много народа, и нечего было им есть, Иисус, призвав учеников своих, сказал им: „Жаль мне народа, что уже 3 дня находится при мне, и нечего им есть. Если не евшими отпущу их в домы их, ослабеют в дороге, ибо некоторые из них пришли издалека“. Ученики его отвечали ему: „Откуда мог бы кто взять здесь в пустыне хлебов, чтобы накормить их?“ И спросил их: „Сколько у вас хлебов?“ Они сказали: „7“. Тогда велел народу возлечь на землю, и, взяв 7 хлебов, и, воздав благодарение, преломил и дал ученикам своим, чтобы они раздали, и они раздали народу. Было у них и немного рыбок, благословив, он велел раздать и их. И ели, и насытились, и набрали оставшихся кусков 7 корзин. Евших же было около 4000, и отпустил их. Здесь, на мой взгляд, мы встречаемся с довольно интересной деталью. Создается впечатление, будто ученики полностью забыли о том, как он накормил 5000 человек. Я думаю, что многие из нас сталкивались с подобной забывчивостью и в своей жизни. Бывает, что Бог делает в нашей жизни нечто чудесное, однако мы быстро забываем об этом, и когда вновь возникает сходная ситуация, мы словно переживаем все впервые. Итак, мы видим, что ученики сами выяснили, сколько еды имеется у них в наличии, поскольку они сразу отвечают, что есть 7 хлебов. И хотя в этот раз хлебов было больше, а людей меньше, все равно, что это для такого множества? Причем в этот раз мы даже не знаем, откуда взялись эти хлебы. Что же касается рыб, то нам лишь сказано, что имелось несколько рыбок. Но число, друзья мои, не имеет никакого значения. Когда Бог вмешивается в дело, недостатка быть не может. Причем имейте в виду, что в обоих случаях насыщения люди были по-настоящему сыты, а не просто перекусили. Также следует понимать, что когда сказано о 4000 человек, имеются в виду только мужчины. Если мы добавим по одной женщине и одному ребенку к каждому мужчине, то получится приблизительное число собравшихся тогда около 12000 человек. Итак, Иисус отпустил народ. Далее мы читаем в 10 стихе. «И тотчас, войдя в лодку с учениками своими, прибыл в пределы Далмануфские». Мы точно не знаем, где находилась Далмануфа. Ясно, однако, что это место располагалось где-то на побережье Галилейского моря. И чтобы добраться туда, им нужно было плыть на лодке. То есть мы знаем, что они вновь вернулись на северо-западный берег. И здесь мы видим, что его враги вновь идут по следу. Стихи с 11 по 15. «Вышли фарисеи, начали с ним спорить и требовали от него знамения с неба, искушая его. Он, глубоко вздохнув, сказал: «Для чего род сей требует знамения? Истинно говорю вам, не дастся роду сему знамения». И, оставив их, опять вошел в лодку и отправился на ту сторону. При сём ученики его забыли взять хлебов, и кроме одного хлеба не имели с собой в лодке. А он заповедал им, говоря: «Смотрите, берегитесь закваски фарисейской и закваски Иродовой». На мой взгляд, в Писании термин «закваска» всегда олицетворяет собой лжеучение. И никогда это слово не используется по отношению к Евангелию. В наши дни иногда приходится слышать мнение, будто закваска олицетворяет Евангелие. По крайней мере, именно так иногда истолковывают притчу о женщине, которая положила закваску в 3 меры муки. Эту притчу мы находим в Евангелии от Матфея в 13 главе в 33 стихе. Но на самом деле именно тесто олицетворяет Евангелие, а закваска как раз представляет лжеучение. Мы знаем, что закваска придает пище приятный вкус, точно так же и лжеучение иногда истинному учению придает и приемлемый для плотского человека вид. В наши дни мы тоже сталкиваемся с тем, что проповедники стараются угодить своим прихожанам, даже если те не имеют спасения. А это и есть помещение закваски в тесто, то есть когда мы смешиваем откровенное лжеучение с истинами Евангелия. Беда в том, что единственный духовный хлеб, который готовы принимать такие люди, это тот, который содержит закваску. Она придает ему вкус. Плотский человек любит именно такую пищу. И как раз об этом и предостерегает Иисус своих учеников. Он предупреждает их о лжеучениях фарисеев и иродиан. Но, как мы видим, истинное значение его слов далеко от учеников. Прочтем стихи с 16 по 18. «И, рассуждая между собою, говорили, это значит, что хлебов нет у нас. И Иисус, уразумев, говорит им, что рассуждаете о том, что нет у вас хлебов? Еще ли не понимаете и не разумеете? Еще ли окаменено у вас сердце? Имея очи, не видите, имея уши, не слышите и не помните». Я был проповедником долгие годы, и порой мне приходилось узнавать такие вещи, от которых у меня волосы становились дыбом. Иногда человек, в котором вы ничуть не сомневаетесь, ибо уверены, что он уже давно постиг духовные истины, вдруг преподносит вам сюрприз. Вдруг выясняется, что он упустил в этом учении самое главное, без чего все остальное не имеет никакого смысла. И вас начинает мучить вопрос: где же он был все это время? То есть человек изучает Библию долгие годы, и вдруг выясняется, что он так ничего и не понял. Именно так было в случаях с апостолами. Имея уши, они не слышали. Стихи с 19 по 21. «Когда я 5 хлебов преломил для 5000 человек, сколько полных коробов набрали вы кусков?» Говорят ему: 12. «А когда 7 для 4000, сколько корзин набрали вы оставшихся кусков?» Сказали: 7. И сказал им: «Как же не разумеете?» Слово Божье – это хлеб жизни, потому что оно говорит нам об Иисусе Христе, и мы все должны научиться двум вещам – получать духовную пищу из Писания и остерегаться лжеучителей. Именно эту мысль мы и должны извлечь из этих строк. Далее мы читаем описание еще одного знаменитого чуда нашего Господа в стихах с 22 по 26. «Приходят в Вифсаиду и приводят к нему слепого и просят, чтобы прикоснулся к нему. Он согласился сделать то, о чем они просили, то есть дотронуться до его глаз». Но обратите внимание, что сперва он вывел этого слепого из селения. Спрашивается, почему? Не могло ли так случиться, что Вифсаида, в которой он сотворил столько чудесных дел, превратилась в место, подобное Назарету, где он более уже не мог творить свои чудеса из-за их неверия? Он, взяв слепого за руку, вывел его вон из селения и, плюнув ему на глаза, возложил на него руки и спросил его, видит ли он. Он, взглянув, сказал: «Вижу проходящих людей, как деревья». Нет сомнений, что сама слюна не имела никакой целительной силы. Для чего же Господь избрал столь странный способ исцеления? Ответ простой: чтобы усилить веру этого человека. Давайте прочитаем этот отрывок и попробуем извлечь для себя одну важную духовную истину. «Потом опять возложил руки свои на глаза ему и велел ему взглянуть. И он исцелел и стал видеть все ясно. И послал ему домой, сказав: не заходи в селение и не рассказывай никому в селении». В этом чуде есть одна деталь, на которую нам следует обратить внимание. Спрашивается, почему Иисус просто не открыл глаза этому слепому, как было в других случаях? Нет сомнений, что он мог это сделать. Иисус мог с самого начала сделать этого человека зрячим. Однако этот случай, друзья мои, являет для нас один очень важный урок. Дело в том, что здесь перед нами предстают три стадии обретения зрения, и в частности три стадии обретения духовного зрения. Первая стадия – это слепота. Все мы однажды были духовно слепы. Обратите внимание на то, что сначала этому человеку вернулось лишь частичное зрение. Причем только Марк рассказывает нам об этом. Вторая стадия – это частичное зрение. Подумайте, не в таком ли состоянии пребывают люди в наши дни? Апостол Павел в первом послании к Коринфянам, в 13 главе, в 12 стихе сказал: «Теперь мы видим как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же, лицом к лицу. Теперь знаю я отчасти, а тогда познаю, подобно как я познан». Я должен признаться вам, друзья, что есть множество вещей, которых я не могу понять. То есть, я прекрасно осознаю, что сейчас я вижу лишь словно через затуманенное стекло. Однако найдется немало людей, которые так не считают. Они полагают, что они уже знают все, что им положено знать. Собственно, в этом кроется беда многих хороших церквей. Я знаю это, поскольку сам много лет работал пастором. Многие члены церкви не желают посещать библейские занятия в течение недели. Почему? Да потому, что они полагают, что уже и так знают все лучше, чем пастор. Но беда в том, что это лишь их заблуждение. И, наконец, есть третья стадия. Стадия совершенного зрения. И мы обретем это совершенное зрение лишь тогда, когда однажды придем к нему. Именно тогда мы увидим все таким, как оно есть. Я полагаю, что именно этот принцип и передается нам на примере этого слепого. Далее следует отрывок, где Господь спрашивает учеников, кем его считают люди. Прочтем стихи с 27 и до конца главы. «И пошел Иисус с учениками своими в селение Кесарии Филипповой. Дорогой он спрашивал учеников своих, за кого почитают меня люди?» Действительно, друзья мои, самое важное в жизни человека – это осознать, кто такой Иисус. Мы должны прийти к Нему и обрести правильные взаимоотношения с нашим Господом и Спасителем. Это самое главное. Они отвечали за Иоанна Крестителя. Другие же – за Илию, а иные – за одного из пророков. Как мы видим, у людей нет ясности, кто такой Иисус. Все они воздавали ему должное, но никто не дал верного ответа, кто он такой. Он говорит им: «А вы за кого почитаете меня?» Петр сказал ему в ответ: «Ты Христос». Это, пожалуй, самые важные слова, которые только доводилось произносить Симону Петру. Причем он говорит здесь от лица всех апостолов. Имейте в виду, что Христос – это вовсе не имя нашего Господа. Его имя – Иисус. А Христос, то есть Мессия или Помазанник – это его звание, или, если хотите, его миссия. «И запретил им, чтобы никому не говорили о нем». Спрашивается, что это за странный запрет? Однако из 31 стиха становится ясно, что им нужно было дождаться окончания евангельской истории. «И начал учить их, что Сыну Человеческому много должно пострадать и быть отвержену старейшинами, первосвященниками и книжниками, и быть убиту, и в третий день воскреснуть». Личность Иисуса неразрывно связана с Его искупительной работой. Спасение определяется тем, кто Он такой, и тем, что именно Он сделал. Итак, можно сказать, что здесь начинается последняя стадия подготовки учеников. Именно здесь, в Кесарии Филипповой, Он рассказывает им о кресте. Но ученики еще не способны принять все это, как мы видим из 32 стиха. «И говорил о сём открыто, но Петр, отозвав его, начал прикословить ему. Он же, обратившись и взглянув на учеников своих, воспретил Петру, сказав, «Отойди от меня, сатана, потому что ты думаешь не о том, что Божие, но что человеческое». Как мы видим, Иисус приписал слова Петра о сатане. Ведь именно сатана отвергает и пытается умалить значение смерти Спасителя. «И подозвав народ с учениками своими, сказал им, «Кто хочет идти за мною, отвергни себя и возьми крест свой и следуй за мною. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради меня и Евангелия, тот сбережет ее. Ибо какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою? Ибо кто постыдится меня и слов моих вроде сём прелюбодейном и грешном, того постыдится и Сын Человеческий, когда приидет в славе Отца Своего со святыми ангелами». А каким христианином являетесь сегодня вы? Признаете ли вы Его и служите ли Ему всеми своими силами, стараясь прославить Его имя? Это, друзья, является самым важным в мире, в котором мы с вами живем. Эта мысль может стать определяющей в нашем с вами будущем положении в вечности. Этой мыслью мне и хотелось бы завершить нашу сегодняшнюю передачу.